Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. И у нас сегодня в гостях доцент кафедры истории русской философии философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Иванович Болдырев. Здравствуйте, Алексей Иванович.
Здравствуйте, уважаемые ведущие и слушатели.
Алексей Иванович, мы с вами в разное время заканчивали один и тот же факультет, и я у вас учился, не скрою. Ну вот память о тех прежних временах сообщает нам, что прежде всего студента обучали ставить вопрос об основном вопросе философии. В чем заключается основной вопрос философии? Вот. Нам рассказывали, что это вопрос, что первично, да, материя или сознание, ну и оборотная сторона Луны, да, познаваем ли мир, можно ли познать мир, а как же смысл жизни? Смысл жизни не основной вопрос философии?
Ну, экзистенциалисты как бы они отбросили классическую метафизику и сказали, что основной вопрос, вот Камю говорит, о смерти.
Ну, да? Это оборотная сторона, опять-таки, вопроса о жизни, да?
Да, безусловно.
Что такое смерть, нельзя понять, если мы не ответим на вопрос, что такое жизнь. Вот,
и в чем ее смысл? Вы предвосхитили ход моих мыслей. А раз вопрос о смерти, значит, и о жизни. Но... Вы понимаете, поскольку наша с вами специализация все-таки русская культура и русская философия, вот классическая постановка основного вопроса философии в русской культуре удивительным образом сопрягается с постановкой, допустим, западноевропейских экзистенциалистов вопросом о смысле жизни. И по большому счету, если серьезно углубляться в основание, в решение этого вопроса, он все равно окажется связан с фундаментальной философской проблемой.
Ну, по-моему, все Томас Манн сказал «святая русская литература».
Да.
То есть он ей дал вот этот эпитет, потому что это с русской культурой-то был православный.
Безусловно.
А без ответа на вопрос, зачем человек живет, в чем смысл его жизни, каково его отношение к вечности, наверное, не может быть православной культуры.
Конечно. А за этим маячит проблема, что есть жизнь и что есть человек.
Цитата. Евгений Трубецкой. «Смысл жизни». «Крест стал животворящим. Тут разрешение всей мировой скорби. Тот яркий свет смысла, коим разом озаряются бесчисленные круги жизни, природы и человечества. Если в земном открывается божественное, если может быть обожен человек, а с ним вместе и низшие ступени творения, то недаром вертятся бесчисленные колеса мирового механизма. Недаром совершаются серые будничные дела, коими поддерживается существование человеческого рода. Человек когда-нибудь выйдет из этого тяжкого плена. Жизнь не топчется на месте, мир движется вперед к своему пределу. Кругообразные кривые линии мирового движения выпрямляются в мысли о том великом творческом деле Бога и человека, которое заканчивается всеобщим воскресением. И ради этого дела стоит жить, стоит растить поколения, стоит даже умереть, потому что оживает то, что умирает».
Но хотел бы я все-таки начать с другого. Я бы хотел начать с такого семейного предания. Когда умирала моя прабабушка Мария Кондратьевна, а дело было в войну, ее окружили дочери, потому что сыновья были все на фронте. И, причитая, спрашивали ее: «Мама, мама, как же мы жить без тебя будем?» И ответ был такой: «Живите, как Бог велит».
Это как в повести Распутина «Последний срок», да? Там, правда, Ведь это собрание, оно немножко так уже забыли люди, да, как причитать. И бабка, умирая, напоминает им, что существует причитание, вот, то есть, по сути, путь души православной. Вот, но это удивительно.
Но она простая крестьянка, mm-hmm. она вот оказалась в Москве, потому что дети приехали, вытащили ее, mm-hmm. и вот в разгар войны она умирает с таким напутствием.
А как Бог велит?
И
а...
для меня mm-hmm. это голос традиционного mm-hmm. общества, mm-hmm. голос из глубины веков. Она mm-hmm. простая крестьянка. Mm-hmm. Естественно, что существовала традиция определенная, и это было связано, конечно, с религиозной жизнью, с церковной жизнью, несомненно. Так вот, для человека традиционного общества этой проблемы нет. По крайней мере, в том виде, в котором ставят человек эпохи модерна. Да? На Руси это примерно уже после раскола и петровских преобразований. Да? Вот мы находим там первые такие попытки светского сознания, секулярного сознания поставить этот вопрос. То есть смысл жизни человека проблематизируется, ставится как проблема и очень острая в момент, когда осуществляется такой разрыв между элитными группами, их европейской образованностью, как тогда говорили, да, то есть это синоним слова «культура», и народными массами, которые продолжали жить традицией. Ну, можно в качестве примера привести, допустим, первого русского журналиста, активного искателя смысла жизни, духовной какой-то реализации своей, Николая Ивановича Новикова. Он угу. перепробовал разные масонские системы. Официальная религиозность, внешняя церковь его не устраивала. И вот он постоянно искал смысл жизни. Он ввел в моду, допустим, французских моралистов, Паскаля. Причем фигура чем интересна и чем знаменательна, что первоначально, вот сразу после Петра, была такая развощёкая вера. Ну да, конечно, народные массы темны, невежественны. Но вот свет европейского знания, наука, она решит все вопросы, в том числе вопрос о смысле жизни. Ничего тут страшного нет, да? Достаточно, так сказать, вот овладеть всей полнотой знания, да? Представить энциклопедическую такую картину окружающего мира и человека.
И мы узнаем, ради чего человек живёт.
Ну, конечно.
Да? Но это такая просвещенческая
стратегия. Просвещенческая. А Новиков – это уже реакция.
На усадьбе, где жил Новиков, вернее, от нее только флигель остался, и то не знаю, остался ли до сегодняшнего дня, была дощечка мемориальная, на которой было написано «Ревнителю русского просвещения». Вот, то есть,
с одной стороны, конечно, он был просветителем, с другой стороны, вот эти его просветительские усилия, они сопровождались попыткой выяснить, в чем же все-таки вот смысл человеческой жизни, причем смысл с большой буквы. Вообще, это слово «смысл» в русской культуре особую роль играет, я бы сказал. Это не просто идея, это не просто какое-то вот идейное содержание. Это смысл вещей, смысл процессов. Это их, и это идея этих процессов, связанная с абсолютом.
Ну, ведь один из переводов слова «логос» греческого – это и есть смысл. И да. Владимир Соловьев переводит начало Евангелия от Иоанна именно так. Вначале был смысл, и смысл был у Бога, и смысл был к Богу. Да? То есть, по идее, логос – это не просто слово, а это речь, это высказывание, у которого есть смысл. Потому что если высказывание представляет собой набор слов и звуков, то оно бессмысленное, оно не является высказыванием. У всякого высказывания есть смысл. Вот, то есть вот эта логосность смысла. Ну, это все понятно, это хорошие слова, мы вот произносим правильные, высокие, вот возвели уже смысл к Евангелию. А где он, смысл-то? Часто бывает, что человек, живущий и даже ходящий в церковь, и молящийся Богу, теряет этот смысл. И есть даже такое понятие «смысл утрата». Вот у нас один из гостей, священник, это слово произнес в эфире. Что делать тогда? Поможет ли здесь философия человеку обрести смысл? Кого ему читать?
Вот вы понимаете, я продолжу вот эту мысль о фундаментальном разрыве постпетровскую эпоху в русской культуре. Вы понимаете, возник такой особый интерес и даже ревнивый интерес у интеллигенции, формирующейся в России, к народу, к народным массам. Особенно показательна в этом смысле фигура Толстого. Он всячески пытался присмотреться к крестьянину. Ну как ты живешь? Вот ты живешь в традиции. Как ты формулируешь для себя? Как ты решаешь те смыслы, те вопросы о смысле жизни, которые чуть не довели меня до самоубийства?
Финал Анны Карениной, да, где Вронский ищет смысл в разных текстах, книгах, а потом слышит ответ от крестьянина. Да. Жить по-божьи, вот в чем смысл. Да? Да, и да, этот смысл его поражает, пронзает, как некое откровение.
Вот Толстой и в своих дневниках, в своих попытках создать какие-то философские трактаты, в своих художественных произведениях прежде всего, конечно, он производит впечатление человека, буквально помешавшегося на вопросе о смысле человеческого существования. Да, вот по Божьей правде, но, будучи образованным человеком, он не может до конца отождествиться с крестьянином. Он не может воспроизвести те, может быть, латентные, неявные смыслы, но которые работают в жизни простого крестьянина, которые обеспечивают ему вот это пребывание в смысле. Потому что смысл жизни крестьянина – это жизнь в смысле. Вот в том церковном, религиозном смысле, который хранит православная вера.
Вот вы очень хорошо сказали, что есть как бы поиск истины, а есть пребывание в истине.
Конечно.
То есть тот же самый смысл, когда человек ищет и меняет как бы свои позиции, мировоззрение, да, убеждения, иногда религии. А есть жизнь, где человек, может быть, твердо знает это. Может быть, он не является философом, но через традицию, через жизнь в традиции он получает этот смысл, да?
Конечно.
Правильно я понимаю?
Конечно. Причем этот смысл не должен носить какой-то внешний характер. Он должен быть свободно избран человеком. Он должен быть принят человеком свободно. И он должен радоваться, пребывая в этом смысле. Вот, мне кажется, это такие вот критерии несомненные. Потом, ну, чаще всего эту проблему несколько абстрактно, так сказать, ставят. Вот в чем смысл человеческой жизни? Ну, хорошо, есть жизнь порнозвезды, а есть жизнь, ну, допустим, буддийского монаха, который с 9-летнего возраста пребывает в монастыре. У них разная жизнь. Более того, можно сказать, что, ну что между ними общего? Только биологические, так сказать, формы органического существования, да и то они дышат там, там в буддизме принята другая система дыхания. И какая-то жизнь ближе к смыслу, какая-то, наоборот, отдаляет человека от подлинного, универсального смысла.
Потому... А в чем здесь проблема? В том, что один человек, вами помянутый, живет телом и страстями тела, а другой стремится к удалению от тела и от страстей, к жизни духа, и поэтому его жизнь более наполнена смыслом? Или в чем-то еще?
Нет, все-таки природа человека универсальна, и мы можем сказать, что человек, который живет только телом, он, конечно, удаляется бесконечно от сущностных, от сущностной природы человека, от подлинных форм жизни, подлинных форм существования, а следовательно и от смысла существования. Недаром, кстати, сказать, вот в конце прошлого века, в начале этого, голливудские звезды, значит, полезли в буддизм. И вообще в неоспиритуализм и восточные традиции. Они очень активно этим интересовались. По принципу дополнительности. Потому что, ну, душа по природе христианка, да, и все-таки сознание недостаточности, неполноты тех форм существования, которые ты ведешь, оно бывает очень остро. Оно...
Душа по природе христианка, поэтому надо в буддизм, да?
Нет, ну, по крайней мере, поскольку, значит, с христианством там напряженно весьма, да, в этих многообразных евангелических и вообще протестантских сектах фактически, да? Поэтому они решили, что буддизм, оно надежнее, понимаете?
Из огня-то в полымя, как говорили по-русски. У Герцена был цикл статей, да, «Буддизм в науке». Вот, то есть буддизм как некая форма ухода от действительности, как некий такой аскетизм, как другая крайность. Вот, то есть мы вот жили похотью, жили человеческими страстями, а теперь мы буддисты, вот, и, может быть, на день, а через день мы снова вернемся туда, да, то есть такое стремление к экстремуму, да?
Ну да.
Вот почему действительно Запад ищет истины в этих восточных религиях, в дзене, да? Может быть, вот стремление к такому экстремуму, к другой крайности?
Как патриот православия, я бы сказал, что они не знают настоящего христианства. Вот в чем беда.
Вот. Ну, православие, оно же западное. Не призывает никого там биться головой об стенку, там, или снять себя все там, и это самое, перемениться там полностью. Православие все-таки это религия, которая признает ценность ведь жизни, да?
Безусловно.
И ценность тела, и ценность каких-то разумных наслаждений, да? То есть это не докетическая религия. Докетизм – это учение о призрачности всего человечества, что надо сразу развоплотиться и в какую-то энергию превратиться, там, в духа, в спиритуальное существо. Это не православие.
Ну, да, с этим, конечно, нельзя не согласиться.
А вот есть у смысла какая-то формула? Вот смысл жизни – это поститься, молиться и там...
Значит... Вот вы хотите сразу быка за рога. Нет, так не получится. Надо постепенно подходить. Как говорил Ницше, танцуя подходить.
О, Ницше и смысл жизни. Ну, для многих наших радиослушателей это, наверное, будет такое опасное сравнение, да?
Ну, ничего страшного, ничего страшного. Я думаю, что вообще традиция восприятия Ницше в русской культуре, она создает, в общем, какую-то такую подушку безопасности для читателя, который, допустим, впервые знакомится с творчеством этого выдающегося, несомненно, философа.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Иванович Болдырев. Мы говорим сегодня, пытаемся говорить о проблеме смысла жизни, о поисках смысла жизни, о том, возможен ли этот смысл в церкви, вне церкви, да, вот, и вот пока что мы дошли до того, что так просто формулу смысла жизни изложить нельзя. Должна быть какая-то подушка, танец, и только после этого мы подступимся, может быть, к смыслу. Но простые люди, крестьяне, они уже живут в смысле. То есть им не надо задавать этих вопросов, потому что у них есть органическая целостная культура. Да? Вот им, по сути, не надо заниматься философией. Хотя Николай Нуфричловский писал, что крестьянин по природе своей стихийный философ. Его интересуют вещи очень практические, приземленные, простые, как вспахать землю, как убрать урожай, но и вещи очень высокие, философские. В чем смысл жизни? Это вот в характере русского народа, у Лоскова есть вот такая мысль. Но если крестьянин на этот вопрос находит для себя ответ, то вот люди образованные, люди, вкусившие просвещение, очень часто отчаиваются и даже говорят, не надо искать ответ. Вот тот же Герцен, которого мы уже упомянули, разочаровался в смысле жизни. Зачем люди живут? Так себе. Родились и живут. Кто-то думает, что смысл ребенка в том, чтобы стать взрослым, а смысл ребенка в том, чтобы играть, пишет Герцен с того берега. То есть это явная установка на отрицание смысла, потому что смысл — это цель, это конец, а важен процесс, важна сама жизнь, а не ее смысл для того же Герцена. Как вот можно ответить на такую аргументацию? Принять ее, согласиться, отказаться от поисков, как говорит герой «Вечеру Клер» Гайта Газданова, пей, ешь бифштексы, целуй женщин и не задумывайся ни о каком смысле жизни, потому что ты не найдешь его никогда. Если будешь искать, то застрелишься.
Ну, это безнадежная, мне кажется, попытка подражать непосредственной жизни человека, который уже вкусил прелесть рефлексии.
Размышления,
который,
да?
Размышления. Угу. Который уже вот новоевропейский просвещенческий дух несет в себе. И поэтому притвориться крестьянином, да, можно, конечно, но все равно ты при этом ты можешь внешние формы повторить, как Константин Леонтьев, который надевал русское платье, а крестьяне принимали его за персиянина. Угу. Понимаете? Все равно ты не будешь своим. Все равно ты уже отравлен рефлексией, и поэтому тебе нужно сформулировать этот смысл. В конечном счете тебе нужно совершить интеллектуальные усилия для того, чтобы сформулировать для себя цель, задачу, которая охватит все твое существо, всей душой, всем сердцем, всем помышлением своим. Ты будешь привержен этому смыслу и бросать свою жизнь на алтарь великого делания, которое принесет тебе настоящее человеческое счастье, а может быть и сверхчеловеческое. Вот мне кажется так.
Цитата. Семен Франк. «Смысл жизни». «Основное дело человека состоит в действенном утверждении себя в первоисточнике жизни, в творческом усилии влить себя в него и его в себя, укрепиться в нем и тем действенно осуществить смысл жизни, приблизить его к жизни и им разогнать тьму бессмыслия. Оно состоит в молитвенном подвиге обращенности нашей души к Богу, в аскетическом подвиге борьбы с мутью и слепотой наших чувственных страстей, нашей гордыни, нашего эгоизма, в уничтожении своего эмпирического существа для воскресения в Боге.
Ну, поэтому делание – это не всегда смысл, да? То есть поиск смысла и делание как работа.
Работа. Да? Вот смотрите.
А что сначала? Надо смысл найти, а потом делать? Вот, или надо, не зная смысла, все-таки делать, вот, трудиться?
Значит, в свое время молодой Бунин и молодой Бердяев были потрясены, значит, одной фразой Толстого. Толстой говорил, ты можешь и не найти смысл, но то, что ты его ищешь, угу, уже придает какие-то формы осмысленности твоему существованию.
Газданов, кстати, то же самое говорит. Ну, вечеру, да, Клер, да. Но ищи его, ты не найдешь его, но ищи, да, ты, да, как человек, ты его обязан искать.
Обязан искать. Угу. И это путь своего рода. Вот что такое смысл жизни, допустим, ну, я не знаю, для выдающегося философа, там, ну, вот его считают всех времен и народов, для Гегеля. Что такое смысл отдельного человеческого существования? Смысл – это попытка отождествиться с самодвижением понятия. Твоя целостная личность не интересует философа. Интересует только твой разум, твоя диалектическая способность, диалектический потенциал твоего разума. Вот насколько полнее ты поймешь самодвижение понятия, движение абсолют, настолько ты и обретешь этот смысл.
Я честно, вот когда представляю себе Гегеля, который действительно был философ такой почти экстатический, он почти мистик, приходящего усталого из университета после лекций, который он читать не умел, студенты к нему плохо ходили, вот, не очень любили, как Гегель читает. И вот он приходит усталый домой, открывает шнапс, наливает себе рюмку. Ему ничего не надо уже, никакой философии, да? Ну, тот, что телевизор не включает, потому что тогда не было телевизора, да? Вот, то есть вот у смысла тоже есть какая-то своя изнанка, да? В какое-то время человек устает, сдувается, стушевывается, как говорил Достоевский, и сдается, и говорит, все бессмыслица. Вот.
Но при этом, да, среди детей ничтожных мира, быть может, так сказать, Гегель усталый с рюмкой шнапса подсчитывает там пфеннинги, там талеры, я не знаю, какая монета туда ходила, тогда ходила. Вот. Он, конечно, может предстать бюргером таким, обывателем, как угодно. Но это, несомненно, человек, переживший абсолютно экстатические состояния.
Ну, он конформист же, Гегель. Он Наполеона принял, когда тот в Берлин вошел, сказал, что это абсолютная идея, абсолютный дух, который вошел в Берлин.
А вот насчет Гегеля, я...
Прусскую монархию прославлял, считал, что это цель и конец истории, да?
Нет. Но я сначала закончу. Вот когда он написал феноменологию духа, он долгое время отходил и в одном из писем сказал, я не знаю, где я был, в том или в этом мире, когда писал это сочинение. Потому что это была череда абсолютных творческих таких вот экстазов, вдохновений.
То есть смысл жизни в творчестве, да?
Я не думаю, что он придумывал вот эти отношения понятий, высасывая их из пальца. Конечно, это было экстатическое состояние. Без него истокой тайны гегелевской философии, феноменологии духа понято быть не может.
Ну, здесь можно согласиться, что действительно, да, вот такие взлеты творчества – это вершина.
А что касается его абсолютного конформизма, то я рискну такую историко-философскую гипотезу выдвинуть. На мой взгляд, она не лишена оснований. Потому что Гегель был большой такой озорник, любил пошутить. Это человек с двойным дном всегда. Вот я люблю цитировать его фразу о том, что все мы должны разгадывать загадку великого человека. Но об этом чуть-чуть позднее.
Да, потому что у нас в гостях сегодня очень интересный человек, доцент философского факультета МГУ, философ, который сам ищет ответ на этот вопрос о смысле жизни, Алексей Иванович Болдырев. И после небольшой паузы мы вернемся в студию радиостанции «Вера» и продолжим наш сегодняшний разговор о смысле жизни в философии.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, философ, доцент философского факультета МГУ Алексей Иванович Болдырев. Мы разговариваем сегодня о смысле жизни, о поисках смысла жизни в философии, в культуре, ну и в религии тоже. Ведь можно же искать смысл жизни не обязательно в философии. Христос говорит о себе: «Я есмь путь, истина и жизнь». Да? То есть вот человек, поверивший во Христа, человек, услышавший эти слова, идет за Христом, и ему, может быть, уже и не нужна философия смысла, да, потому что смысл им найден. Что же смысл жизни ищут оставшиеся, те, кто эти слова Христа не услышал?
Ну, видимо, просто потому, что мы недостаточно верим. Чаще всего сталкиваемся с феноменом маловерия, конечно. И вот в той мере, по грехам, так сказать, нашим, в силу нашего несовершенства, мы философствуем. Но лучше философствовать, лучше искать смысл, потому что просто выгнать, отогнать от себя эти вопросы, просто их как бы вычистить из своего сознания не получается.
Цитата. Виктор Несмелов. Вопрос о смысле жизни в учении новозаветного откровения. Христианство говорит человеку, что он существует не для смерти и не для теневого существования в таинственных обиталищах мифологического Аида, а для вечной разумной жизни на небе в Божьем Царстве света и истины. Следовательно, христианство обещает человеку не простое бессмертие его духа, а полное восстановление всего существа его, воскресение от мертвых. И это обетование христианства образует собой основной пункт в содержании христианского мировоззрения. Через это именно обетование христианин сознает себя как земного члена небесного царства. И в этом именно сознании он открывает конечную истину своего существования.
Но я хотел бы вернуться, хотел бы отдать долг по поводу Гегеля и его представления о смысле жизни. Видите ли, в чем дело? Когда я читал его, значит, восхваление прусской монархии, мне пришла в голову одна очень интересная мысль. Дело вот в чем. Гегель был непростым человеком, человеком с двойным, возможно, и с тройным дном. Он был чрезвычайно напуган судьбой Фихте. Фихте, который во многом был его предшественником, которого он боготворил. И напуган был не только он. Да, необходимо, было Фихте... необходимо было проявить лояльность, максимальную лояльность.
Он же умер от холеры, по-моему, Фихте,
власть.
Да?
Нет, у Фихте были проблемы. Его лишили кафедры фактически, понимаете?
Проблемы с властью.
Проблемы с властью, безусловно. И вот напуганный Гегель, его окружение были чрезвычайно напуганы. И Гегель решил встать в позу конформиста. По сути дела, его восхваление прусской монархии, ну, вы хотите получить от меня панегирик? Бога ради, я готов это сделать. Он самый... в противоречии со своим методом, со страшным концептуальным оружием, которым потом воспользовались левые гегельянцы и Маркс, он решил воспеть прусскую монархию, но похоронил себя рядом с Фихте. Завещал похоронить себя рядом с Фихте. И вот в Берлине есть кладбище, где они лежат рядом, как бы запечатанной сюргучной печатью, такой красноватого цвета, я был, я видел, да, охраняется государством. Вот они лежат, два человека.
Ну, что... а вот лежат. Вот Хайдеггер говорил, что человеческая жизнь только тогда обретает смысл, если она конечна. Вот. Может ли жизнь бесконечная, которую мы чаем, быть осмысленной?
Мы можем ее предчувствовать в значительной степени. И это предчувствие открывается в работах мистиков, богословов, некоторых философов, которые занимают такое промежуточное, пограничное положение. Даже существует описание этого посмертия, да? Ну, хотя бы «Роза мира» Даниила Андреева, пожалуйста, там. На любой вкус есть описание посмертия великих людей, выдающихся. Насколько это правдоподобно, не мне судить, у меня такого опыта нет, чтобы однозначно об этом говорить.
То есть смысл жизни...
В человеке заложена жажда все-таки вечной жизни.
То есть смысл жизни не внутри самой жизни, да? Он как бы в том, что этой жизни последует.
Ну, смотря как мы представляем себе человека. Человек – это био-психо-социальное существо. Написано в учебниках. Нет. Вся русская философия, русская культура, русская литература свидетельствует о том, что человек – это нечто большее. Это био-психо-социальное и метасоциальное, духовно-свободное существо. Духовно-свободное существо. И подсознательно это понимали и материалисты, и радикалы, и нигилисты, и революционеры. Они это понимали. Почему? Потому что они были готовы на подвиг самопожертвования, на подвиг преодоления. Ну как человек, который целиком в посюстороннем, в имманентном существовании, способен отрицать это свое существование? А он способен.
Но вот смысл, он все-таки в том, что человек, так получается, должен перерасти как-то, что ли, свою жизнь. То есть вот в жизни, как она нам дана, ешь, пьешь, одеваешься, ходишь на работу, да, вот, еще какой-то смысл должен быть. То есть...
Настала пора все же сформулировать более определенно для наших слушателей, ну, вот эту рабочую гипотезу, что ли, смысла человеческой жизни. Да, она будет немножко абстрактна. Но это полнота духовной, творческой реализации личности. Вот смысл человеческого существования.
Ну, прекрасно. Ну, а если ты не Гегель и не Бетховен, не получается у тебя симфонию писать, и феноменология духа как-то не складывается, какая творческая самореализация?
Вышивай гладью. Занимайся социальным творчеством. Тут способы, формы творчества
детей
бесконечное
детей
количество.
Да?
Конечно, ну дело это гениально.
Или внуков.
Внуков, ну дело это гениально. Каждый на своем месте. Здесь нет никаких противоречий. Потому что, ну, творчество недаром так... Ну вот смотрите, русские религиозные философы, классические представители, Флоренский, давайте возьмем, Булгакова возьмем, да? Вот Булгаков, он же священник, он служил, но он и читал лекции, и писал тексты. Он творчески себя реализовывал. Он понимал, что, кроме всего прочего, у него есть некий дар дополнительный. И этот дар нельзя зарывать в землю.
Но этот дар у него раскрылся значительно раньше, чем он стал священником. То есть Флоренский написал, ну, добрую, наверное, половину своих сочинений еще до принятия сана.
Конечно. Ну, мы не можем говорить, что Булгаков, допустим, недостаточно был маловером, недостаточно верил. Но в любом случае он сопровождал свою духовную жизнь в церкви творчеством и созданием текстов, философским в том числе, ну, религиозно-философским творчеством. Он, кстати, блистательный стилист. Вот, на мой вкус, это один из лучших стилистов, вообще говоря. Вот я Флоренский мне меньше нравится, но и Флоренский то же самое. Смотрите, человек пытался реализовать себя в науке и технике и проявил там творческий потенциал.
Да? Колоссальный творческий потенциал.
Колоссальный множество творческий, открытий, действительно. Да. Действительно. И в том числе на поприще художественного слова и философии одновременно. Понимаете, это очень многообразно, это редко, когда бывает.
Ну, поэтому вот... его называют русский Леонардо.
Русский Леонардо,
человек возрожденческого такого типа,
да.
Много очень аспектный.
Обычно природа отдыхает, да, вот Владимир Соловьев совершенно был бездарностью в музыке. Он засыпал, да. На симфонический. Ну и что? Зато у него есть поэтический дар, дар художественного слова и категориального синтеза, потому что он, конечно, он очень сильный философ. Кстати, вот можно рекомендовать начальные страницы «Философских начал цельного знания». Там блестяще, с нюансами расписан параметры смысла жизни. И уже ясно, в общем, о чем идет речь.
Ну, как раз Соловьев исходит из современного состояния общества. Сегодня мы ведь тоже переживаем похожее состояние. Вот что представляют собой эти участившиеся теракты, которые устраивают молодые 17-летние ребята?
Вот смотрите, насколько различаются между собой ситуации. Летчик сбитый, который героически сражается в Сирии, подрывает себя и исламистов, которые его окружают, да, унося на тот свет вместе со своей жизнью и жизнь вот этих террористов фактически, да, врагов террористов. И террорист, которому, ну, просто бесовские мысли залетели в голову. Он идет и убивает. По видимости, эти действия подобны, но по существу они несут совершенно разный смысл. Вот здесь разница в смыслах.
Это... Ну, меня поразило и другое, когда этот керченский стрелок убивал своих одноклассников, по сути, учителей, да, ведь возникла живая цепь таких же ребят, как он, которые спасали девчонок, загораживали собою, да, которые погибли, но позволили там девочкам уйти, выйти из класса. То есть ведь вот сознание большинства-то оказалось не просто здоровым, а просто героическим. Вот, которые противопоставили себя этому.
Вот черный взрыв этой бесовской энергии, он вызвал противодействие мощное. И человек даже, может быть, не подозревал в себе какого-то героизма, но этот героизм обнаружил. Вот в критической, да, в пограничной ситуации.
Может быть, по-настоящему. Это и есть смысл жизни, что в какой-то критический момент поступить как честный человек.
Да,
как достойный человек. Да, потому что вот пока мы живем, пока мы ходим на работу, ездим по одним и тем же улицам, смысла жизни как-то не наблюдается особого. Да? Вот, может быть, и бессмыслица не зашкаливает, но и смысла нет. А вот какое-то время че наступает, как у военных есть такое понятие, время че.
Вот в свое время, когда разоблачали героев Великой Отечественной войны, а этим занимались систематически в перестроечный и постсоветский период времени, много рассуждали о том, что, ну, такие герои, как Александр Матросов, который закрывает амбразур своей грудью, ну, он выпил там не 100 грамм, а, может быть, и больше, детдомовец, непонятно, двух слов связать не мог, да, и вот он бросился на амбразуру. Вот это омерзительно, омерзительно, потому что можно себе представить человека, идущего в атаку, который погибает за други своя. Он может быть и не интеллектуал, он может быть человеком, так сказать, находящимся в самом низу социальной лестницы, но в какое-то мгновение он проживает такой восторг подвига, который несравним с жизнью потребителя, который от молодых ногтей пребывает в роскошных условиях. Совершенно невозможно. Вот в краткие минуты он прожил жизнь, он обрел и продемонстрировал этот смысл для самого себя.
Ну и, кстати, здесь появляется неожиданно, непонятно откуда, христианское измерение жизни. Потому что он говорит за братанов, там, за братьев.
За
то
братьев.
Есть уже само сознание того, что люди братья во Христе, да, может быть, даже у человека, который не ходил в церковь и, может быть, даже и не крещен, но это само сознание глубоко христианское.
Конечно, конечно. Причем, вы понимаете, героизм, гениальность, святость – вот три формы, в основе которых лежит, в основе героизма воля, безусловно, она доминирует, да, в основе гениальности это творческие способности, ну и святость это комплексное такое состояние. Вот это формы обретения их смысла. Мы не герои, не святые, не гении, но к этому надо стремиться.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». Сегодня у нас в гостях философ Алексей Иванович Болдырев, и мы говорим о смысле жизни. Смысле жизни, которая является, как я понял, нормой определенной, да? Можно ли сказать, что святость – это норма человеческой жизни?
Ну, вопрос очень интересный. Он адресует меня к эпохе романтизма. к эпохе романтизма. Потому что Навалис говорил, что гениальность — это нормальное состояние человека. По этому поводу Гегель, например, иронизировал, что говорит: как мне надоели эти гении, признанные и непризнанные. Да? Вот. Гениальность буквально свирепствует в немецкой культуре. Ему это, конечно, все очень не нравилось, потому что он полагал, что сам по себе, что он апеллирует к здравому смыслу, он создает научную философию. Он так и говорил, потому что наука была в приоритете тогда, и идеалы научности всеми превозносились, всей культурой, и он полагал, что так оно и есть. Вот, но я думаю, я в этом смысле сторонник сочетания духовного аристократизма и демократизма, потому что я полагаю, что, в общем, потенциально в каждом человеке есть вот этот творческий огонь. Его надо только создать условия для его пробуждения. Вот это самое сложное. Ни одна педагогическая система не создаст необходимых и достаточных условий. Фабрики гениев невозможны, я считаю. Тут что-то таинственное. Вообще в педагогике есть что-то необъяснимое и таинственное.
То есть это задача учителя?
Это задача учителя, несомненно. Это задача традиции, вот регулярной традиции, которая... Ну, первое учебное заведение европейское какое? Пифагорейский союз, да? Вот надо бы изучить устав, процедуру приема учеников. Это все очень интересно. И использовать. Ну, мне кажется, так и делают в некоторых закрытых учебных заведениях для...
А можно смысл не объяснить рационально, вот не дать формулу, а показать?
Ну, конечно.
В сообществе, в семье, в сообществе учеников. То есть показать смысл, показать своей жизнью, показать какими-то своими устремлениями, своим выбором, когда предлагают выбрать то, что даст тебе успех, деньги, богатство, а ты отказываешься от этого, потому что это не соответствует твоему представлению о смысле.
Ну, показать, научить можно, но все равно это научение опосредуется человеческой свободой, которая бывает, ведет себя абсолютно непредсказуемо. Ну, можно научить, допустим, танцевать в балете, да? Лучше всего, когда перед тобой пример мастера настоящего, и ты перенимаешь, отчасти даже бессознательно, да? Вот какие-то движения, па, вообще культуру движений, в этом живешь. То же самое происходит, когда общаешься с мудрецами, с людьми выдающимися, или читаешь тексты, которые тебя потрясают. Но все равно вся эта информация, все это знание, да, иногда интуитивно схватываемое, оно опосредуется твоей свободой. Надо уметь слушать в том числе и самого себя, не только учителя, но и самого себя. Ну, конечно, это... Передача осуществляется в каких-то традиционных формах.
Традиционных формах учения. А вот у греков было понятие смысла жизни? Вот мы говорим о Пифагоре, о Пифагорейском союзе. Греки ставили проблему смысла? Или все-таки у них было более важно задуматься об образе жизни? Тропос ту био. Вот. Как, в каком соотношении
находятся вот эти понятия? Безусловно, потому что и Платон, и Аристотель работали со смыслами. Безусловно. Но мы как-то забываем, и вот, кстати, пример Гегеля, Гёте, Шеллинга, Гёльдерлина нам об этом напоминает. Да и сам Гегель, что в основе европейской культуры и в основе греческой культуры лежит мистериальный опыт. Мистериальный опыт, который в течение тысячелетий сопровождал жизнь грека. Не только свободного, но, кстати сказать, в поздние времена и раба. Мистериальный опыт. Элевсинский...
Ну, для христианина понятно, это таинство. Это участие в таинствах. Да. Каждый христианин знает, что такое таинство.
Может большие быть, и малые мистерии.
Не всегда стремится к участию в них, да, в силу своей ленности и слабости. Но мы здесь близки грекам, потому что как раз церковь оставила для нас вот это таинственное измерение жизни. В миру таинств нету. Там есть чудеса, может быть, техника, там все что угодно, но таинств там нету.
Вот греки обретали живой смысл в мистериях, в посвящениях, да, и постфактум уже, имея этот живой смысл, да, выражали его, кстати, дав при этом обет молчания, в какой-то образный форме, пользуясь эзоповым языком, так сказать, tentatively, параболически, намеком, да, каким-то образом пытались вот это выразить, греки, и в том числе и философы.
Греки, ладно, а почему сейчас вот философы не пишут книг, которые назывались бы «Смысл жизни»? Вот в начале 20 века, когда у нас война была, революция, такие турбулентности, да, Франк, «Смысл жизни». Трубецкой, «Князь Евгений», «Смысл жизни».
Цитата. Евгений Трубецкой, «Смысл жизни». «Одно из двух. Или все в мире в конечном счете осмысленно, или все бессмысленно. Или есть всеединый смысл, проникающий в какой-то неведомой глубине все, что есть, и земное, и небесное, и мертвое, и живое, или тщетно самое наше искание смысла. Если есть смысл жизни, то он должен быть силою все побеждающую. Он должен обладать способностью все претворять в себя, даже суету, даже самую бессмыслицу».
То есть тогда считалось, что просто, ну, ты не философ, если ты не написал книгу о смысле жизни. А почему сейчас? Что философы считают, что стыдно это, или что это не проблема, не тема, псевдопроблема?
Ну, европейская культура, западноевропейская, я имею в виду, достаточно богата и многообразна. Но в целом тенденция там такова, что экзистенциальное и социальное расходятся. У нас эти вещи соединены. Русские мальчики и русские девочки – что для них было важно по Достоевскому? Мысли разрешить прежде всего. Мысли разрешить, причем так, что твоя жизнь обретала смысл и цель. Вот для чего, собственно говоря. А зачем тогда вся интеллектуальная жизнь?
Ну, кстати, в современной американской, англосаксонской литературе философской очень много книг о таких вот проблемах. Счастье, ложь, смысл, да. Правда, вот их переводят на русский язык. Я вот посмотрел в магазине, полистал. Читать невозможно. Потому что они написаны, исходя из какого-то другого опыта жизни, который, ну, не то, что перпендикулярен нашему, ну, вот, но он другой, этот опыт жизни, другая ментальность. Вот, может быть, из нашего опыта жизни можно было бы тоже ставить эти вопросы, потому что у меня ощущение такое, что сегодня они встают в основном на ток-шоу там, по телевидению, что опыт экзистенциальной философии переместился куда-то на телеэкран. А философы пишут, я не знаю, там, в Скопус, повышают индекс Хирша, но только не решают какие-то проблемы, которые волнуют вот человека.
Ну, конечно. А представляете, вот вам у вас стоит задача занять позиции определенные в академической среде, опубликоваться в престижном журнале, издать книгу, чтобы она имела коммерческий успех. Для этого вы не думайте о содержании этой книги, а изучайте целевую аудиторию, на которую рассчитаны. Их вкусы, задачи, привычки, лексику, да?
Ну, подстраивать. В этом тоже есть смысл, но не смысл жизни.
Да, безусловно. Вот. Отсюда такая и философия, собственно говоря.
Ну, вот наша передача подходит к концу, я последний вопрос хотел задать. А вот смысл жизни, он один для всех? Может быть, есть много смыслов? То есть у каждого человека, в зависимости от его профессии, социального уровня, назначения, есть свой собственный смысл. И ставить какой-то общий философский вопрос бессмысленно. Или все-таки можно говорить о том, что есть универсальный смысл, который нас всех объединяет?
Конечно. Универсальный смысл. Более того, в глубине души человек, который для себя формулирует какие-то ограниченные цели, задачи в жизни, ему хочется, чтобы эти цели и задачи носили универсальный характер. Это косвенно доказывает, что смысл, конечно, универсален. Вот я бы так ответил на ваш вопрос. Хотя он, несомненно, сложный, и он требует очень серьезного, такой внимательной, медитативной практики, я бы сказал.
Вы знаете, вот русский философ, которого, ну, нельзя уличить в очень большой церковности и набожности, философ, который боролся с христианством даже, да, Василий Васильевич Розанов, вот у него есть один фрагмент в «Уединённом», где он говорит: «Гуляй, душенька, гуляй, милая, а к вечеру возвращайся к Богу». Вот. То есть это вот тот вектор, о котором вы сейчас говорите, что смысл, в общем-то, поверяется тем, насколько жизнь человека реализована перед лицом Бога. И опять-таки, возвращаясь к той крестьянке, которую вы нам вначале напомнили, которая сказала своим детям, умирая: «Живите, как Бог велит». Да? То есть вот как это понять? Наверное, понять можно по-разному, по-разному можно истолковать, но вектор поисков смысла здесь ясен, да?
Безусловно.
Вот. Я очень благодарен Алексею Ивановичу Болдыреву, философу, доценту философского факультета МГУ, который пришел к нам сегодня в студию, и хоть, может быть, мы и не разрешили вопросы смысла жизни в философском значении, но, тем не менее, поиск и постановка этой проблемы, возвращение в культуру самой потребности говорить о смысле жизни у нас сегодня произошло. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
До свидания.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.